Серега, наше все. Все.
Мы продолжаем программу «Наше все», которая на этот раз посвящена адмиралу Колчаку. Это, кстати, последняя программа на букву «К». И в следующее воскресенье у нас будет передача «Голосовалка», как мы ее называем на нашем редакционном жаргоне. То есть программа, во время которой вы выберете одного из героев на следующую букву, на букву «Л». А сегодня об адмирале Колчаке мы беседуем в студии с Николаем Черкашиным, историком флота, автором книги об адмирале Колчаке, и с историком Олегом Витальевичем Будницким, который участвует сегодня в нашей передаче по телефону. Олег Витальевич, я сейчас к вам обращаюсь. Мы говорили о перевороте, который был совершен в Омске. Пожалуйста, расскажите чуть подробнее, вот что это было за правительство, которое было свергнуто в результате переворота? Колчак пришел к власти в качестве диктатора. Откуда вообще взялось это правительство?
Спасибо за вопрос, но я сначала хотел немножко поправить Николая Андреевича. Колчак, конечно, ехал не в Питер, где были большевики, он пытался пробраться на юг добровольческой армии и к ней примкнуть. И, конечно же, вот его пребывание в Омске и последующие события, это было не совсем случайность. И, конечно, не было неожиданностью для Колчака. Но так не бывает, когда человека провозглашают диктатором, а его даже при этом как бы не спросили. Это одна из таких, из вариантов таких колчаковской легенды. Правительство это было синтез сибирского правительства. Было такое правительство контрреволюционное, возникшее вот в Сибири, в разных там городах возникли несколько правительств. Наиболее сильное было в Омске. И это был...
В тех городах, которые контролировали противники большевиков.
Да-да, противники большевиков, конечно, да. Но это была так называемая демократическая контрреволюция, по выражению одного из членов этих правительств, применительно по отношению к КОМУЧу, Комитет Членово-учредительного собрания, который возник в Самаре. Потом под натиском большевиков они сместились дальше на восток. И в конечном счете вот из объединения КОМУЧа и сибирского правительства возникла директория. Это я очень упрощаю, но я думаю, что просто, чтобы дать понятие о том, что происходило. Возникла директория, которая должна была быть вот такая в теории всероссийская антибольшевистская власть. Вот эту директорию возглавляли Авсентьев, Зинзинов и некоторые другие деятели эсеровской партии. Но внутри как бы этого нового образования происходила борьба. Более, так сказать, правые элементы были недовольны эсерами, и кончилось тем, что их свергли, и на этом же заседании было решено продолжать деятельность правительства, но уже без этой настройки в виде директории, а военный министр адмирал Колчак был провозглашен верховным правителем России. И что очень забавно и немножко, я бы сказал так, неэстетично, ему присвоили звание полного адмирала. То есть группа случайных людей посреди сухопутной Сибири присылает Колчаку звание полного адмирала, и Колчак это звание принимает. Вот такая история. Конечно, Колчак знал, что что-то готовится, и, конечно, с ним консультировали. Без его предварительного согласия его невозможно было бы избрать на пост верховного правителя.
А скажите, пожалуйста, как к Колчаку относились другие лидеры белого движения?
Ну, вы знаете, отношения между Колчаком и Деникиным, личных их просто не было. Они были чересчур далеко друг от друга, но довольно длительное время Деникин не хотел признавать верховную власть Колчака и его окружения, поскольку не очень понимали, почему должен быть верховным правителем Колчак, а не, скажем, Деникин. Кстати говоря, зная последующую историю, понятно, что Деникин и по своим личным качествам, и по, скажем так, успехам относительным белого движения на юге, был более этого звания достоин. Но, тем не менее, Деникин, а он человек был достаточно честный и, я бы так сказал, патриотичный. И он считал, что интересы России и единства движения должны быть выше личных амбиций. Он, довольно неожиданно для его окружения, признал верховную власть Колчака. Это произошло уже летом 19-го года. Но этим верховным правителем, признанным и другими антибольшевистскими правительствами, Колчак пробыл около полугода. Уже в начале января 2020 года он был вынужден передать прерогативы верховного правительства Деникину. Вот такая была история. Но если говорить о Колчаке как о случайном диктаторе, то скорее можно говорить о нем как о случайном диктаторе не потому, что он был помимо своей воли на этот пост определен, а потому что это был человек, который для этого поста не очень подходил. Я процитирую одного из колчаковских генералов, одно время министра, военного министра омского правительства, генерала Будберга. Будберг однажды записал в «Сердцах», цитирую: «Лучше бы он был самым жестоким диктатором, диктатором, чем тем мечущимся в поисках за общим благом читателем, какой он есть на самом деле.
Николай Андреевич вот здесь сидит и кивает, я имею в виду.
Ну, во-первых, я согласен, благодаря Олегу за поправку. Действительно, он ехал не в Питер, а на юг. Но в Омске, и, конечно же, он не сразу стал вот мгновенно так вот диктатором. В Омске в его вагон вошла депутация от омского правительства, которая долго его уговаривала войти в состав этого правительства, сначала в качестве военно-морского министра. А уже потом, по истечении какого-то времени, естественно, не без согласия Колчака, он дал это согласие возглавить это правительство. Но чтобы возглавить его, понадобилось вот такое военное смещение Авксентьева и членов его правительства. Я хочу подчеркнуть еще вот что, что омское правительство, оно было легитимным правительством юридически в сравнении с большевистским правительством, потому что оно состояло из членов учредительного собрания. Их было, может быть, не очень много, но вполне достаточно для того, чтобы принимать решения легитимные. Поэтому и Колчак, став диктатором этого правительства, имел легитимную основу политическую, чего не было у большевистских лидеров. И это постоянно...
Нет, но вы кивали, когда Олег Витальевич говорил о том, что современники, в том числе военный министр колчаковского правительства Будберг, писали о нем, ну, если угодно, уничижительно.
Не то чтобы уничижительно, они сочувственно, я думаю, писали, потому что он действительно не был диктатором, психологически не был готов к этой роли.
Ну хорошо, опишите Колчака как человека, как вы его себе представляете?
Да, человек, который устремлен больше кабинетной, скажем так, работе научной. Ему она нравилась, и он имел вкус к ней. Но, с другой стороны, он мог стоять на мостике корабля, он мог выйти в открытое море, он мог стоять в ледяных широтах, переносить чудовищные тяготы. То есть, при всем при том, он был еще глубоко верующим человеком, не будем забывать, потому что в экспедиции барона Толли он выполнял обязанности священника. Uh-huh. Он читал молитвы, он правил службами, литургии вел и так далее. Это был глубоко верующий еще человек, помимо всего прочего. И глубоко порядочный и честный человек. Вот ему были чужды всевозможные подковерные интриги, грызня, вот эта вся закулисная. Он полагал, он был идеалистом, и многие его так воспринимали. Но в то время, на том посту, конечно, нельзя было быть идеалистом и слишком мягким человеком.
То есть ему не хватило жестокости, решительности. Даже. Последовательности,
безусловно,
чего еще?
Безусловно, потому что гражданская война – это стихия все-таки. И у Колчака, при всем при том, что у него было как бы много союзных войск в Сибири, тем не менее, атаманщины было очень много, партизанщины было очень много. Тот же Семенов отказывался напрямую ему подчиняться, Дутов – атаман. Ему было очень трудно. И вообще он не был готов к ведению сухопутной борьбы на фронтах. Он моряк. Военно-морская тактика во многом отличается от тактики сухопутных войск. И тут ему этого тоже не хватало, этих знаний.
Олег Витальевич, вот хочу опять вас спросить. А откуда черпал свои вооруженные силы адмирал Колчак? Белые армии в Сибири, на Восточном фронте, состояли из каких частей, подразделений?
Ну, это была мобилизация. Мобилизовывали просто сибирское население. И создали массовую армию, которая состояла из нескольких сот тысяч человек. Не означает, что все они были на фронте, все они были реально готовы к вооруженной борьбе, но армия была довольно многочисленна.
Ну а кто занимался этой организационно-мобилизационной работой?
Ну было правительство, было военное министерство, все было как у настоящих.
То есть были военкоматы?
Ну, не военкоматы в таком смысле, как это у нас, но что-то подобное, да. Что-то подобное было, и была мобилизация.
Было казачество, конечно. Потому что
было казачество, но казачество было очень плохо управляемо. Совершенно правильно сказал Николай Андреевич. Атаманщина была бичом колчаковского режима, и на самом деле он не контролировал Забайкалье, там царил Семенов, японский ставленник, он не контролировал Уссурийский край, там был Калмыков, другой японский ставленник, и дошло до того, что, например, Семенов просто захватил часть российского золотого запаса, которая на поезде вот из Омска была отправлена во Владивосток для дальнейшей переправки в Японию, чтобы получить соответствующий заем и вооружение.
Это вот тот самый золотой эшелон, который пропал, да?
Ну, он не пропал. Мы знаем, где он есть, где он был остановлен, куда делось золото. И золотой эшелон был не один. И было несколько...
Нет, а вот есть легенда о пропавшем золоте Колчака, которые с тех пор и разыскивают кладоискатели по всей Сибири.
Ну, это легенда. Знаете, как раз я вот сейчас, в данный момент, пишу книгу «Колчаковское золото», основанную на документах, найденных мной в разных архивах в разных странах, в том числе в Штатах и Великобритании, где покажу, куда делся буквально каждый золотник золота. И судьба его, в общем, известная. Пропало совсем немного, на 780 тысяч золотых рублей. Вот эта судьба этой части неизвестна. Но по отношению к общей стоимости золота, 645 миллионов золотых рублей, это можно умножить во много раз по сравнению с тем временем, это, конечно, очень незначительная часть. Но чтобы для ориентировки, золотой рубль был равен 1/10 фунта или половине доллара по тем временам. Это были по тогдашним ценам очень большие деньги. Так вот, еще раз о Колчаке. Вы назвали его выдающимся контрреволюционером. Это и так, и не так. В том плане, что, к сожалению, выдающимся он все-таки деятелем не оказался. А только выдающийся или гениальный деятель мог в тех условиях одержать какую-то серьезную победу и победить большевиков.
Подождите, я вас перебью, но тогда можно сказать, что у нас не было вообще в истории выдающихся контрреволюционеров.
Выдающихся по намерениям и по той позиции, но не по своим личным качествам.
Ну, например, кого бы вы назвали выдающимся, вот так, без колебаний?
Вы знаете, выдающихся, я, к сожалению, или не к сожалению, не знаю, среди белых вождей не вижу. Но я хочу сказать немножко об условиях. Понимаете, что в тех условиях, в которых оказался Колчак, нужно было быть гением, нужно было быть Наполеоном, чтобы из этой ситуации выйти.
Ну, может быть, если бы Корнилов не погиб, он бы оказался таким человеком?
Нет, ну что, Корнилов был обычный армейский генерал, без ковлева политического опыта, человек очень наивный, всякие проходимцы там легко втягивали в разные авантюры, вроде этого выступления в августе. Понимаете, проблема дела была в том, что у них во главе движения стали генералы и адмиралы, а во главе движения у большевиков стали политики. Это была особая война, война гражданская. И там политическая составляющая была, наверное, важнейшей, более важной, чем военная в некоторых отношениях. А у белых, в том числе у Колчака, не было ни лозунгов, которые могли бы повести за собой массы, а лозунги этих большевиков были. И, во-вторых, не может Сибирь победить Россию. Большевики контролируют центр страны, они контролировали коммуникации, военные заводы и так далее. Колчак мог полагаться только на сибирскую экономику и на внешнюю помощь, в том числе на внешние займы, которые удалось получить только под золото. У Колчака даже не было твердых денег, или хотя бы более-менее надежных денег для того, чтобы экономика функционировала.
Да и как же он вертелся?
Было трудно. Было трудно, но что вам сказать. Вот я приведу такой пример. Пытались противостоять инфляции, скажем. Инфляция была страшным бичом того времени, и она подпитывалась легко большевиками. В каком отношении? У большевиков был печатный станок. Государственная экспедиция заготовления государственных бумаг. И они печатали в любом количестве керенки.
Именно керенки? Не царские деньги?
Что?
Не царские деньги?
Царские тоже, но керенки были более распространены. И таким образом получалось, что, используя керенки, колчаковцы, Белая Сибирь субсидировала большевику. Что делать? Решили провести денежную реформу. Но идея совершенно безумная в условиях гражданской войны. Напечатали новые деньги, назывались сибирки. Но чтобы печатать деньги, нужна какая-то основа и нужны хотя бы пригодные типографии. Таких в Сибири не было. Для изготовления денег использовали, скажем так, краску для крыш. И получалось так, что нередко фальшивые деньги выглядели лучше, чем настоящие. Если деньги выглядели уж очень хорошо, несомненно, они где-то печатались в Китае или Японии. Там быстро наладили целую промышленность изготовления фальшивых денег. Была даже инструкция Госбанка, что если деньги вроде бы фальшивые, но выглядят неплохо, считайте их настоящими. Это еще объяснялось тем, что был кризис наличности. Ведь при безумной инфляции нужно было все время печатать деньги. И вот представьте себе, вдруг сибирский рубль начинает укрепляться по отношению к иене, ну, ближайшей, так сказать, иностранной валюте, которая имела хождение в Сибири. Объяснялось это очень просто. Сдали Омск большевикам 14 ноября 2019 года и на время сократили печатание денег. Денег стало физически меньше, и рубль стал укрепляться. Но возникла другая проблема. То, что не хватает вообще наличности, опять-таки, платить, содержать армию, платить рабочим. И вот совершенно уникальная как бы телеграмма Колчака, которую он дает министру финансов, нельзя ли продать бумаги, процентные бумаги, которые есть в банках, для того, чтобы получить наличность. Это 21 ноября 2019 года, это вот через полтора месяца колчаковский режим рухнет. За полтора месяца, что его волнует, отсутствие физическое денег для того, чтобы содержать армию и чтобы вообще как-то экономика работала. Это вот одна из таких фундаментальных проблем, которая обычно упускается нашими историками, то, что, среди прочего, нужна была какая-то экономическая основа для борьбы с большевиками.
Я перебью вас, Олег Витальевич, для того, чтобы немножечко изменить дальнейшее течение нашего разговора и немножко о личной жизни. Вот с именем Колчака связывают всевозможные романтические истории, и вот фильм сняли. Я вот не знаю, показывали ли уже этот фильм, или только он готовится к показу, многосерийный фильм, который так и называется «Адмирал» с Константином Хабенским в главной роли. Но вот в вашей книге, Николай Андреевич, что-нибудь рассказывается вот о личной жизни Колчака, о его вот этой знаменитой любовной истории?
Безусловно, потому что личная жизнь любого деятеля – это часть его характера, часть его судьбы. И у Колчака была замечательная, я считаю, одна из драматических, трагедийных любовей 20 века. Вот, ну, если брать любовные истории еще чьих-то, каких-то политиков, то вот любовь Анны Тимирева к нему и его к ней, она просто потрясает своей высочайшей человеческой одухотворенностью, своим самопожертвованием, потому что, ну, трудно найти еще вот таких женщин, которые могли бы броситься на расстрел вслед за своим любимым и сказала: «Расстреляйте меня вместе с ним», которая самоарестовалась, по выражению большевиков, вместе с ним. И это совершенно потрясающая, конечно, история. И то, что за эту любовь Анне Тимиревой пришлось расплатиться очень жестоко, в том числе и жизнью своего сына, и тем, что она 39 лет в общей сложности в лагерях и в ссылках всевозможных провела, это очень серьезная.
Как они познакомились?
Они познакомились, как и все знакомства, которые случаются в этом плане, совершенно случайно, на перроне Финляндского вокзала, когда Анна провожала своего мужа, капитана первого ранга Тимирева, в Гельсингфорс. По перрону прошел Колчак, который тоже ехал этим же поездом. Это был, в общем-то, сослуживец и приятель ее мужа. И, как пишет Анна Тимирева в своих воспоминаниях, мимо нас прошел невысокий и стремительный офицер, и Сергей Николаевич Тимирев, муж ее, сказал: «Вот смотри, Аня, это вот тот самый Колчак Полярный». У него тогда была такая негласная почетная приставка к фамилии, Колчак Полярный его называли. А дальше Анна Тимирева оказалась тоже в Гельсингфорсе, который был главной базой Балтийского флота, и начались встречи в каких-то компаниях, на вечерах, а Колчака невозможно было не заметить в стороне как бы от веселья, потому что он был очень энергичный, живой человек, который был душой любой компании, кают-компании или салона любого. И она влюбилась, естественно, в него, а он тоже обратил внимание на энергичную, красивую, молодую казачку. Она родом из Кисловодска, из области Тверского, так сказать, казачьего войска. Папа у него был знаменитый музыкант Василий Ильич Сафонов, директор Московской консерватории. Интеллигентная женщина, которая умела великолепно музицировать, знала литературу, языки, рисовала великолепно. Личность. Вот и все. Вместе они прожили всего, пробыли чуть больше года. Но вот за этот год ей пришлось расплачиваться вот так жестоко.
А что случилось с сыном?
Сын был арестован в 1938 году. Он был замечательный художник. Жил он отдельно здесь, в Москве, в Подмосковье, в Сергиевом Посаде. Вот. Был арестован и, как считают некоторые исследователи, был забит на допросе в Бутово. Собственно, он там и похоронен, в Бутовском полигоне. О нем сняли великолепный фильм документальный под названием «Я к вам травою прорасту». Вот, если кто-то сможет его увидеть, фильм, получит полное представление о судьбе Володи Тимирева. Его работы, кстати говоря, графические работы и акварельные, хранятся в некоторых музеях нашей страны. Он принимал участие в разных экспедициях и оставил по себе очень добрую память, хотя погиб всего в 27 лет.
А мать его выжила?
А мать его выжила, у нее другая была судьба, и она, когда он погибал, она находилась в казахстанской ссылке, она чувствовала, что ему очень плохо, но она верила, что она еще его увидит, она писала стихи. И недавно вышел сборник ее стихотворений, кстати говоря, очень неплохих и вполне профессиональных. Возможно, это давало ей право дружить с Анной Ахматовой. Они часто встречались, и Анна Ахматова ценила ее стихи.
А правда, что Колчак писал стихи?
Мне не приходилось читать его стихов, но я не исключаю такую возможность, что он мог писать стихи, потому что человек был одухотворенный, глубокий и принимавший близко очень к сердцу все, что происходило вокруг него и с ним.
И последний раз уже наша передача заканчивается. Я хочу еще раз, последний раз подключить к нашему разговору по телефону историка Олега Будницкого. Олег Витальевич, если коротко, все-таки обстоятельства гибели Колчака вправе ли мы говорить о том, что союзники его предали?
Да, безусловно. Безусловно, ему обещали гарантию неприкосновенности, но в обмен на пропуск эшелонов с чехословацкими войсками, да и вообще со всеми иностранцами, союзниками, которые были в то время блокированы в районе вот станции Нижнеудинск, его по существу предали и обменяли вот на право беспрепятственного проезда. Это безусловно так. Я хочу... Тут все сыграло роковую роль, конечно, в судьбе Колчака золота, золотой запас, с которым он не хотел расставаться, и совершенно справедливо полагает, что это гарантия возможности финансовой поддержки белого движения в будущем.
А кто принимал решение о выдаче Колчака?
Ну, по сути дела, это был генерал Жанен французский, который командовал союзными войсками в Сибири, а непосредственно передавали его не большевикам, а политцентру эсера, меньшевистскому такому образованию, которое сменило колчаковский режим, чешские офицеры и солдаты.
Есть такая легенда, что генерал Жанен после этого подвергся остракизму, вернувшись во Францию. И считался человеком чуть ли не, как говорится, нерукопожатным.
Ну, мне это неизвестно. Во всяком случае, никаких таких чрезвычайных событий в его карьере не произошло. Но я хотел сказать два слова все-таки о личной жизни Колчака. Ведь кроме любовницы, у него вообще была и законная жена. Софья Амирова, в девичестве Амирова, которая приезжала к нему там из-за Полярный круг, и от которой у него был сын, впоследствии офицер французской армии.
Офицер французской армии?
Да, да, конечно. Он в 17-м году, Колчак, когда уехал из Севастополя, он их там оставил и никогда уже больше не увидел.
А как сложилась их судьба?
Ну, им удалось выбраться во Францию, в Париж. Колчак их содержал, когда он был верховным правителем. Они получали 5000 франков в месяц. Он с ней переписывался, так сказать, как с женой. Вопрос о разводе, в общем-то, не поднималось. А так, а то у нас, знаете, романтизм романтизма, но вообще есть еще и другие какие-то женщины, которые имеют некоторые права и которые сыграли определенную роль в жизни адмирала. И после его смерти вдова получала, после его гибели, вдова получала пенсию от российских дипломатов и от военно-морского агента во Франции, российского и так далее. Благодаря этим пожертвованиям, и не мелким, еще давал деньги российский посол в Вашингтоне Бахметьев и многие другие, ей удалось, в общем-то, вполне нормально существовать и дать хорошее образование сыну. Он пошел по стопам отца, стал военным, принимал участие во Второй мировой войне, но умер, к сожалению, рано, ему было около 55 лет. А его внук и до сих пор живет во Франции.
Так что... Носит его фамилию?
Да.
И тоже служил в армии, кстати.
И тоже служил в армии. То есть внук Колчака жив, и фамилия его продолжает.
А правнуки Колчака живут в Америке.
Правнуки живут в Америке.
Да, я пытался их найти и нашел целых 9 человек Колчаков. То есть род не пропал, он разветвился.
Род не пропал. Ну что ж, это замечательная точка в нашей программе. Все-таки некая оптимистическая точка. Мы говорили сегодня об адмирале Колчаке. В этом разговоре у нас принимали участие писатель, автор книги «Адмирал Колчак» Николай Черкашин и историк, доктор исторических наук, исследователь периода революции, гражданской войны в истории России Олег Будницкий. Я благодарю всех и еще раз напоминаю, что в следующее воскресенье, в это воскресенье мы заканчиваем букву «К», и в следующее воскресенье переходим к букве «Л». У нас будет голосование. В следующее воскресенье в прямом эфире мы будем выбирать героев программы. А с завтрашнего дня на сайте «Эхо Москвы» предварительный список на букву «Л» где вы тоже сможете голосовать, поэтому милости прошу, заходите на сайт, голосуйте. Одного героя выберем в интернете, одного через неделю в прямом эфире голосованием, одного, как всегда, назову я сам. До встречи.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».